В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пасторский час» со священником Романом Зеленским. Братья и сестры, сегодняшняя наша беседа в прямом эфире, и через 30 минут по изложению большой темы вы сможете позвонить по телефону редакции 387-04-11. Милости просим. А тема сегодняшняя о праведной жизни отца державы нашей, святаго миротворца императора всей России Александра Александровича. Братья и сестры, как раз в нынешнем году, в нынешней осенью, исполняется 20 октября по православному календарю, 2 ноября по гражданскому, 115 лет со дня представления святой блаженной кончины государя нашего императора Александра Александровича, Александра Третьего, отца нашего святого царя-мученика, искупителя Николая Второго. Братья и сестры, и батюшка Роман подготовил сегодняшнюю тему, как раз посвященную государю-императору Александру Александровичу. Милости просим, батюшка.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена благочестивейшему, самодержавнейшему и великому государю нашему Александру Третьему. Это был великий царь земли русской, в царствовании которого престиж России во всем мире поднялся на недосягаемую высоту. А в самом Отечестве нашем воцарились покой и порядок. За все годы его скипетродержавства Россия не вела войн. За это его стали называть миротворец. Он принял страну, в которой разбушевался революционный террор, а передал наследнику полностью успокоенный. Огромное влияние на него в детстве оказала мать, государыня Мария Александровна. Благодаря ей он полюбил православную веру и сделался истинным христианином. Его отец, благоверный император всероссийский Александр Николаевич, дал ему всестороннее и глубокое образование. Регулярное обучение Александра Александровича началось в 8-летнем возрасте и продолжалось 12 лет. С каждым годом число уроков увеличивалось. В 15 лет у него было еженедельно 46 уроков. Занятия прерывались лишь на месяц, летом, а также в дни больших государственных и церковных праздников. Больше всего молодой цесаревич любил военное дело, историю и литературу. Русскую словесность знал очень хорошо. Любимым своим поэтом считал Михаила Юрьевича Лермонтова. А в общении пользовался только русским языком, хотя хорошо знал немецкий, французский и английский. Он любил и хорошо знал отечественную историю и даже занимал должность почетного председателя императорского русского исторического общества. Известно, что государь очень любил и почитал своего сродника, святаго благоверного царя нашего Иоанна Васильевича Грозного. На его икону в грановитой палате Московского Кремля он молился, велел даже ее обновить. Александр Александрович был тонким ценителем искусства, очень хорошо разбирался в живописи и имел хорошую собственную коллекцию произведений русского и зарубежного искусства. По его инициативе в Санкт-Петербурге открылся русский музей. Официально он назывался «Русский музей императора Александра Третьего». Государь передал свою коллекцию, а также собрание русской живописи императорского Эрмитажа новому музею. В честь этого Святого Царя также был назван Музей изящных искусств, ныне Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Любил Александр III и музыку. Сам играл на валторне, оказывал поддержку Чайковскому, покровительствовал русской науке. При нем открылся первый университет в Сибири, в городе Томске, основан исторический музей в Москве. Это, братья и сестры, был отец нашего святого царя Николая Александровича. Это было, братья и сестры, святое семейство. Достаточно вспомнить супругу его, благочестивейшую государыню императрицу Марию Федоровну. Сколько они сделали добра, сколько любви изливалось рекою ко всем верноподданным Отечества. Довольно часто царственные супруги устраивали новогодние елки для бедных детей. Проходило это праздничное событие в манеже и в самом Анечковом дворце, где царская семья жила. Приглашенных ребят сажали за стол, затем зажигали елку и одаривали подарками. Мария Федоровна раздавала игрушки, чай, сахар, теплое одеяло, платья, сорочки, солопчики, полушубки, тулупы, валенки, перчатки, теплые чулки и многое другое. А Александр Александрович надевал на головы мальчиков теплые шапки. После елку валили и разрешали с нее собирать всякие красивые игрушки. Именно в такой святой семье и вырос наш святой Иов многострадальный, государь-император Николай II Александрович, который, уподобившись Господу нашему Иисусу Христу, мужественно отдал жизнь свою за весь богоизбранный народ Великой Российской империи. Он отдал жизнь свою, потому что считал себя обязанным поступить так. Он был так воспитан своим отцом и матушкой, которые жили православием, дышали евангельским светом и несли в мир Божью правду для спасения всех православных христиан. Александр III и Мария Федоровна любили тихие семейные вечера. Они читали, разговаривали, писали письма, обсуждали разные события. Очень государь любил читать Федора Михайловича Достоевского. Он просто зачитывался романом «Преступление и наказание», и герои Достоевского оживали яркими образами в его добром сердце. 8 марта 1867 года он записал в дневнике: «Так интересно, как никогда еще не было. Великий русский писатель посетил дворец и встретился с Александром Александровичем буквально за полтора месяца до своей смерти». Замечательно, братья и сестры, что, будучи еще наследником престола, Александр III участвовал в заседаниях Государственного совета и Комитета министров, был канцлером Гельсингфорского университета, атаманом всех казачьих войск, командующим гвардейскими частями в Петербурге. В 1868 году, когда Россию постиг сильный голод, он встал во главе комиссии, образованной для оказания помощи пострадавшим. Его прямые и честные слова до сих пор звучат, подобно святым словам горячей молитвы, как Господу, Спасителю нашему. Может быть, я часто забывал в глазах других мое назначение, но в душе моей всегда было это чувство, что я не для себя должен жить, а для других. Тяжелая и трудная обязанность, но да будет воля Твоя, Боже. Эти слова я твержу постоянно, и они меня утешают и поддерживают всегда, потому что все, что с нами не случается, все это воля Божия, и поэтому я спокоен и уповаю на Господа. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годах он командовал Рущукским отрядом, игравшим в тактическом отношении важную и трудную роль. Одерживал, сдерживал турок с востока, облегчая действия русской армии, которая осаждала Плевну. 15 сентября за умелое командование его награждают орденом Святого Владимира первой степени, а за разгром армии Сулеймана Паши он заслуженно получает орден Святого Георгия второй степени. Благочестивейший наш отец, еще будучи цесаревичем, понимал необходимость сильного флота. Он обратился с горячим воззванием к народу о пожертвованиях на укрепление и строительство русского флота. И сразу короткое время деньги были собраны, на них были построены корабли Третьего Рима, могучей Российской империи. Именно тогда у Александра Третьего утвердилось убеждение в том, что у России есть только два друга — ее армия и флот. 1 марта 1881 года его постигла страшная трагедия, когда экипаж его отца Александра II Николаевича проезжал по набережной Екатерининского канала, под царскую карету злодейскую рукою был брошен разрывной снаряд страшной силы. Еще живой Александр Николаевич вышел из кареты, и тогда цареубивец шляхтич Гриневицкий докончил это сатанинское дело, кинув под ноги святому царю-мученику еще одну бомбу. С раздробленными ногами, но еще по чудесному промыслу Божию живого государя привезли во дворец, и он мирно почил на руках своих родных. Все происшедшее до глубины души потрясло Александра Александровича и стало причиной полного изменения политического курса страны. Уже манифест о незыблемости самодержавия содержал определенную программу его внешней и внутренней политики. В нем говорилось: «Посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления, в уповании на Божий промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Государь защищал Божью правду, которая была воплощена в установленной Богом самодержавной власти. Он защищал земное царство, как икону Царствия Небесного. Он заслонил от врагов Христовых святой чистый образ Матушки России, Святой Руси, за которой сражались и умирали русские люди в течение столетий. Он понимал, что этот образ есть великая святыня, которую нельзя было отдавать на растерзание злобным шакалам сатанинской революции. Он встал бодро, как повелел ему Господь, на защиту простого русского народа, который в большинстве своем, как ребенок, не был готов противостоять искушениям западных революционных течений, которые, подобно вирусам, проникали тогда в тело народное и порождали в нем многоразличные духовные болезни. грех множился, а тайна беззакония ждала своего часа. Но было ясно, что все годы царствования государя Александра III встали на пути зла и закрыли ему доступ, подобно некой воздвигнутой свыше плотине, загораживающей ход сточной воды. Государь вел со злом непримиримую духовную войну. Поэтому не случайно, что при нем началось усиленное церковное строительство. Сам царь был большим знатоком русской церковной старины и любил, чтобы церкви строились по древним образцам. Святой государь щедро жертвовал из личных средств на постройку новых и восстановление старых храмов. Благочестивый пример его вызвал пожертвования и со стороны всех православных христиан. За его царствование на казенные средства и на пожертвования царские и народные было сооружено до 5000 церквей. Если прикинуть это число к дням его скипетродержавства, то придется по одному храму на каждый день. Государь очень активно развивал и строительство церковно-приходских школ. Они открывались даже в самых отдаленных и глухих деревнях. Здесь они являлись живыми источниками просвещения для простого народа. И в этом громадная заслуга русского императора Чуда-Богатыря. Он был абсолютно искренним человеком. Любая фальшь, ложь, неестественность претили ему, будучи немногословным, предпочитал дела пустым рассуждениям и работал очень много и напряженно, заканчивая обычно свой день не ранее 2-3 часов ночи. Он был прост, скромен и непритязателен в быту. Салонных разговоров и пышных приемов не любил. Отличался бережливостью, неплохо разбирался в людях, ценил не только преданность, но и профессионализм. Он отличался громадной физической силой. Его дочь Ольга вспоминала: отец обладал силой Геркулеса, но он никогда не показывал ее в присутствии чужих людей. Он говорил, что может согнуть подкову и связать в узел металлическую ложку, но не смеет делать этого, чтобы не вызвать гнев мама. Однажды у себя в кабинете он согнул, а затем разогнул железную кочергу. Помню, как он поглядывал на дверь, опасаясь, как бы кто ни вошел. Он мог согнуть серебряный рубль, разорвать пополам колоду карт. Во время трагических событий у станции Борки Змеевского уезда Харьковской губернии 17 октября 1888 года наш государь держал на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выбирались из-под обломков. Буквально братья и сестры держал крышу вагона. Вот какая физическая сила была дана Господом нашему святому государю. Во внешнеполитических делах Александр III старался избегать военных конфликтов. Главным направлением нового политического курса стало обеспечение российских интересов за счет поиска опоры на самих себя. Сблизившись с Францией, с которой у России не было спорных интересов, он заключил с нею мирный договор, установив этим важное равновесие между европейскими государствами. Другим чрезвычайно важным для России направлением политики было сохранение стабильности в Средней Азии. Незадолго до царствования Александра III вошедший в состав Российской империи. Границы Российской империи продвинулись до Афганистана. На этом громадном пространстве была проложена железная дорога, соединяющая восточное побережье Каспийского моря с центром российских среднеазиатских владений Самаркандом и рекой Амударьей. Вообще Александр III настойчиво стремился к полному объединению с коренной Россией всех окраин. С этой целью он упразднил кавказское наместничество, уничтожил привилегии прибалтийских немцев и запретил иностранцам, в том числе и полякам, приобретать земли в Западной России, в том числе и Белоруссии. Немало потрудился император и для улучшения военного дела. Русская армия была значительно увеличена и вооружена новым оружием. На западной границе было построено несколько крепостей. Военный флот при нем сделался одним из сильнейших в Европе. Александр III должен почитаться как создатель парового флота в России. В его царствовании было построено 114 судов, из коих броненосец Петр Великий. По английским таблицам 1876 года почитался наисильнейшим в ряду современных ему броненосцев.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, в студии православного радио Санкт-Петербурга священник Роман Зеленский. Тема наша сегодняшняя – на встречу 115-летию блаженной кончины отца нашей державы, о праведной жизни отца державы нашей, святого миротворца, императора всей России Александра Александровича. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Государь показал всю твердость своей внешней политики. Не прошло и года по восшествию на престол молодого императора, как произошел серьезный инцидент на русско-афганской границе. Под влиянием Англии, которая со страхом взирала на рост русского влияния в Туркестане, афганцы заняли русскую территорию по соседству с крепостью Кушка. Командир военного округа телеграфировал Александру III и спрашивая инструкции. «Выгнать и проучить как следует» был лаконичный ответ из Гатчинского дворца. Афганцы, а по-современному душманы или духи, постыдно бежали, и их преследовали несколько десятков верст наши казаки, доблестные витязи истины Христовой. Английские инструктора едва унесли ноги, испугавшись столь грозной святорусской силы. А британский посол получил предписание выразить в Санкт-Петербурге резкий протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем», — сказал благочестивейший государь наш император. И наградил генерала Комарова, начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия. «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию», заявил самодержавный отец народа. Ему начали возражать, доказывая, что это может вызвать вооруженное столкновение с Великобританией. «Хотя бы и так», — ответил наш император. Новая угрожающая нота пришла из Англии. В ответ на нее царь отдал приказ о мобилизации Балтийского флота. Это распоряжение было актом высшей храбрости, ибо британский военный флот превышал наши морские вооруженные силы по крайней мере в 5 раз. Прошло 2 недели. Лондон как-то приумолк, а затем предложил образовать комиссию для рассмотрения русско-афганского военного конфликта. Европа начала смотреть другими глазами в сторону Гатчины. Молодой русский монарх оказался лицом, с которым приходилось серьезно считаться надменной Европе. Виновницей второго инцидента оказалась Австрия. Венское правительство постоянно противилось нашему вынужденному вмешательству на Балканах. И австро-венгерский посол в Санкт-Петербурге угрожал нам войной. На большом обеде в Зимнем дворце, сидя за столом напротив царя, посол начал обсуждать докучливый балканский вопрос. Государь сделал вид, что не замечает его раздраженного тона. Австрийский посол разгорячился и даже намекнул на возможность, что Австрия мобилизует 2 или 3 корпуса. Не изменяя своего спокойно ироничного выражения, император Всероссийский, наш батюшка-царь, взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору европейского дипломата. Вот что я сделаю с вашими 2 или 3 мобилизованными корпусами, уверенно и твердо сказал он. Александр III был защитником Отечества, удерживающим мировое зло. Его ненавидели враги и благословляли простые русские люди. Он не раз повторял: «Россия для русских и по-русски». И эти его праведные слова указывали на то, что государство, образующий народ в России, это русский народ, который является основным в нашем Отечестве. Но это не значит, что эти его слова ущемляли интересы других народов, населяющих матушку Россию. Просто в понятие «русский» великий государь вкладывал глубинный духовный смысл. Если ты православный, значит ты русский. И даже национальность по паспорту Российской империи определялась вероисповеданием. Про русского царя цинично писали, что, мол, у него было всего 1/64 часть русской крови, но тем не менее он являлся русским человеком больше, чем кто-либо. Это был святой государь, труды которого послужат примером для множества поколений. По его жизни можно составлять учебники по нравственному богословию. А когда он умирал, его перед смертью исповедал и причастил сам святой Иоанн Кронштадтский, который был наивернейшим его верноподданным. Ни на минуту сознание не покидало царя. Простившись с родными, он сказал жене: «Чувствую конец, будь покойна, я совершенно покоен». Около 3:30 он причастился, записывал в своем дневнике вечером 20 октября 1894 года сын его, император Николай II. Вскоре начались легкие судороги, и конец быстро настал. Отец Иоанн больше часу стоял у изголовья и держал за голову. Это была смерть святого. И эти слова, братья и сестры, говорят о многом. Вот еще их прочитаю. Это была смерть святого человека. Они произнесены его святым сыном, благочестивейшим и самодержавнейшим императором всея России. Это ли не доказательство святости императора Александра III? Это ли не свидетельство высшего порядка? И хочется в этот момент прочитать стихи Сергея Бехтеева «Царь-богатырь». «Когда с державного престола Ты русским царством управлял, в подполье пряталась крамола, и враг России трепетал. Стремились все к твоей державе, ища защиту и оплот. Был наш солдат в почетной славе, был первый в мире русский флот. Везде господствовал порядок, закон не смели нарушать. В стране повсюду был достаток и мирной жизни благодать. Трудились сытые крестьяне, просторных житницах полей, служили с рвением дворяне тебе и родине своей. Рукой железной правя твердо, ты порождал любовь и страх, и флаг российский реял гордо в нам чуждых странах и морях. Таких царей, как ты, не будет. Вот почему ты мог сказать, когда царь русский рыбу удит, Европа может подождать. Вот такие, братья и сестры, замечательные стихи нашего великого поэта Сергея Бехтеева.
Благодарим, батюшка, за сегодняшнюю тему. И я приглашаю наших радиослушателей. Сейчас у вас есть возможность задать вопросы отцу Роману. На то и существует пасторский час. По телефону 387-04-11. 387-04-11. Милости просим. Все те духовные вопросы, которые волнуют вашу душу, братья и сестры, можете звонить прямо сейчас и задавать вопросы батюшке. А мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу, наш пасторский час. И хотелось бы еще добавить, что действительно государь-император Александр Александрович своими святыми, можно сказать, я думаю, мощами, останками почивает в Петропавловском соборе, да, и государыня императрица, его супруга Мария Федоровна тоже там почивает. А ведь он не дожил и до 50 лет, да, батюшка?
Да. Он представился в 49 лет. Это наш великий святой государь.
Батюшка, нам дозвонился наш собеседник, радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло?
Да.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником вас, православная Лидия беспокоит. Батюшка, я хочу вас поблагодарить от всей души, от всего сердца за ваше прекрасное выступление. Дай вам Бог доброго здоровья.
Спаси Господи.
Спаси Господи, батюшка, до свидания.
До свидания.
Спасибо, Господи, на добром слове. Мы продолжаем нашу программу, братья и сестры. Телефон 387-04-11, 387-04-11. Батюшка, продолжайте, пожалуйста.
Братья и сестры, пользуясь тем, что вот у нас еще есть время, я хотел бы сделать небольшое объявление. Завтра будет продолжаться судилище над нашими рабами Божьими Константином, Александром и Петром. Это станция метро Нарвская, здание Кировского суда в 11:30. Братья и сестры, приходите, поддержите наших братьев, как духовно, так, если можно, и материально. Они нуждаются в вашей помощи. Храни вас Господь. Батюшка, будем молиться.
Да. Батюшка, к нам дозвонился радиослушатель. Возьмите, пожалуйста, наушники. Выслушаем нашего собеседника. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Отец Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вам хочу сказать такое сердечное спасибо. Просто я настолько потрясена тем, как вы это говорите. Я бы хотела знать, где вы служите. Я бы просто к вам ходила.
Спаси Господи, матушка. Ну, мое место пока временно определяется, а все воля Божия, но вы можете позвонить мне по телефону 8-911-932-1049, 8-911-932-1049. Пожалуйста, храни вас Господь. Спаси Господи за добрые слова.
Да, батюшка, у вас сейчас еще есть время продолжить начатую тему.
Братья и сестры, хотелось бы также сказать о том, как наш государь заботился о русском крестьянстве. Государь проявлял большую заботливость простых крестьян, отменил подушную подать, уменьшил выкупные платежи. При помощи учрежденного им крестьянского земельного банка увеличена была площадь крестьянского землевладения. Организовано было переселение на Амур, в Среднюю Азию и в Сибирь. Наряду с этим для помещичьих хозяйств был учрежден дворянский земельный банк, выдававший, как и крестьянские суды. Государем достигнута была бережливость в государственных расходах и подъем производительных сил народа. Доходы все больше превышали расходы. Отечественная промышленность пользовалась его особенным покровительством. Повышены были пошлины на иностранные изделия, которые могли быть заменены русскими.
Вот как нам занялся собеседник, услышим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Святой отец, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот 4 ноября состоится русский марш, тоже под лозунгом «Россия для русских». Как вы вот с духовной точки зрения характеризовали бы это событие? Спасибо за ответ.
Прости, Господи. Я бы сказал так, что, конечно, когда собираются русские люди, то действительно вот это в общем-то в целом служит к объединению. Но здесь не без искушений. Обязательно находятся люди такие, которые начинают ссорить патриотов, ссорить русских людей. Вот я бы сказал так, что, ну, к сожалению, это происходит сплошь и рядом. Конечно, враг не дремлет, и все, что способствует объединению русских людей, он обстреливает вот разными такими провокациями. В целом, я ответил на этот вопрос тем, что имел в виду под тем, что Россия для русских и по-русски наш великий государь Александр Александрович. Он уважительно относился и к другим национальностям, к другим народам, населяющим Россию. Но он заботился прежде всего о русском народе и считал его фундаментом империи, государства, образующим народом. Вот я бы так ответил на ваш вопрос.
Спасибо, батюшка. К нам дозвонился радиослушатель. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Благословите.
Боже, благослови.
Да, Боже, как я вас.
Да.
Простите, это два вопроса. Знаете, меня знакомая, только к ней пришла, может быть, год, наверное. Но у нее как бы недоумение, то, что она считает, что вот раз телевизор говорит по СМИ, значит, что там действительно захоронены мощи царские, вот по словам текста. Я и пытаюсь доказать, потому что это не так. Вот. Но у меня ничего не получается, потому что я говорю, что раз там все священники все подписали, значит, и все там церкви как-то в этом участвовали, и все, значит, ученые нашли, что это вот, и мощи царские, что все-таки, значит, рабочие царские. Вот как вот мне это доказать, и не можете ли вы еще как-то вот это объяснить? Это первый вопрос. Это второй вопрос. Это такой, что тоже вот люди говорят, вот раньше при царских, значит, тоже там крепостничество было и все прочее. Ну, в царские времена, и народ плохо жил, то есть я пытаюсь доказать то, что там не, все не так было, как написано, может быть, а половина даже не так. Вот. Но у меня ничего не выходит, не могли бы мне помочь и как-то вот еще обникнуть это. Спасибо, Господи. Спасибо большое за вашу передачу.
Спасибо, Господи. Хорошие вопросы. Ну, по поводу вот этих самых лжеостанков, которые находятся в Петропавловском соборе, я вот уже говорил, у меня была этому посвящена целая тема. Я могу сказать, что официально наша церковь не принимает эти лжеостанки. И чтобы не было в обществе споров, наша Святая Церковь уклоняется от каких-либо скоропалительных заявлений. Естественно, я могу сказать, что доказать что-либо, если человек уверовал в то, что это настоящие святые мощи, невозможно. Но можно привести различные аргументы, как раз о том, говорящие, что это, что очень есть серьезные исследователи этого вопроса, японские ученые, которые доказывают, что Это все не соответствует действительности. Когда мы в школе учились, то во многих учебниках истории было написано, что вот, мол, Россия была тюрьмой народов, что было так все плохо. К сожалению, этот фундамент знаний, он заложен еще в советских времен. Но надо сказать, что этот не соответствует он действительности даже просто потому, что наш русский рубль был самой твердой валютой. Это вот один из аргументов. И Россия, она снабжала хлебом всю Европу и Америку, и весь мир. Кормила, по сути дела, весь мир. Вот что можно сказать, вот еще, как привести такие доводы.
Да, благодарим вас большое за ответ. Пока что к нам дозваниваются наши радиослушатели по телефону 387-04-11. У вас есть возможность продолжить меня.
Братья и сестры, государь заботился еще очень и о сельском духовенстве. Победоносцев писал государь: «С особливой горячностью будет молиться за вас духовенство. Поистине, глубоко тронуты все вашей милостью, что вспомнили вы о давно позабытых и бедствующих причтах сельских приходов в глубине России. По милости вашей, ныне уже прибавлено на них в смете 250 тысяч рублей, и на будущий год обещано еще более. Многие возрадуются и воспрянут духом. Да хранит вас Господь в мире на многие годы». Ответ царя гласил: «От всего сердца благодарю за пожелание. Давно это была моя мечта, мое глубокое убеждение, что необходимо прийти на помощь и обеспечить сельское духовенство. И теперь, слава Богу, мне это наконец удалось. Дед мой Николай Павлович начал это дело в 40-х годах, а я его только продолжаю». Наши святые государи, они заботились о всех подданных. И надо сказать, это происходило потому, что они молились за каждого и отвечали за каждого человека, за каждого своего подданного. Ведь что такое была Российская империя? Это была семья, большая семья. Ведь что сейчас нам не хватает? Нам не хватает семейных отношений в нашем государстве. Нам не хватает отца. Народу нужен отец. И от слова «отец» происходит и слово «отечество». А государство, как мы знаем, происходит от слова «государь». Вот отец, он всегда заботится о своих детях. Так это делали наши государи. Причем делали они это профессионально. У них был многовековой опыт. Они хорошо знали русскую историю. Они знали, и им открывал Господь. Сердце царево в руце Божьей. Господь был рядом. И Господь через нашего Бога-помазанника благословлял нашу державу. Вот именно через царя было народу благословение Божие. А сейчас, когда мы являемся духовными сиротами, по сути дела мы видим развал Отечества. Ведь что сейчас происходит? Ведь что такое Украина? Это ведь Малороссия, Киев, мать городов русских. А что сейчас сделали из Украины? Якобы чуждое нам государство. Но там живут русские люди. Посмотрим на Белоруссию. Это же наша Россия. Но ведь из нее тоже сделали другое государство. И прибалтийские земли были наши. И Польша была нашей губернией. И Финляндия также была нашей областью. Наши государи, они были уважаемы во всем мире. Почему же уважали наше государство? Потому что был порядок, и была сила, прежде всего духовная, а потом уже физическая. Вот именно этого основания, именно этого стержня нам сейчас и не хватает. Этой теме и посвящены все мои выступления. Я пытаюсь донести до вас, братья и сестры, любовь к нашим богопомазанникам. И если будет любовь к ним, если будет почитание, то Господь откликнется. Он дарует нам Отца, дарует нам державного нашего батюшку-царя. Ведь, чтобы был порядок, должно быть единоначалие, должна быть монархия, власть одного. Тогда будет порядок. Нам же предлагают совершенно порочные системы. Перво-наперво пытались навязать России коммунизм. Эта антисистема, она сейчас, по сути дела, отжила себя. И хотя некоторые и принимают ее только потому, что благодаря заслугам одного человека, Иосифа Виссарионовича Сталина, это был человек, который создал Советский Союз как империю. И эта Российская империя носила все равно во всех его действиях была имперская мысль. Вот что не хватает нашему народу. Поэтому нынешние коммунисты, они путают. Коммунизм, как по сути дела антисистему, выдумывают дьявольскими силами. И ту имперскую державу, которая была создана при Иосифе Виссарионовиче. И сейчас нам предлагают демократию, совершенно другую антисистему. Утопический путь. Когда нету единоначалия, единой власти, всегда будет беспорядок и хаос. А когда с нами Бог, это значит, что на престоле всероссийском наш государь, наш царь, наш отец.
Благодарим вас, батюшка, за сегодняшнюю тему. И я в завершение программы напомню, братья и сестры, что завтра, в понедельник, какое число завтра? 14 сентября. 14 сентября в 11:30 состоится очередное судилище над рабами Божьими Константином Петром Александром. Приходите, пожалуйста, молитвенно поддержать наших братьев во Христе. Станция метро Нарвская, здание Кировского районного суда. Кто не может прийти молитвенно, поддержите в это время. В 11:30 начинается очередной суд. И, братья и сестры, в завершении нашей темы я напомню, что сегодня пасторский час провел для вас священник Роман Зеленский. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Божье всем благословение. Храни вас Господь, братья и сестры. Я прошу прощения, но иногда у меня есть потребность высказаться. И вот, может быть, то мнение, которое я провожу в жизни, оно и спорное, и не все его принимают. Но я верю, что победит правда Божия. Я как человек могу ошибаться, но я пытаюсь найти тот фундамент святоотеческой мысли. И вот на этом фундаменте и стою. И я грешный человек, и ошибаюсь, и могу погрешить в каких-либо вопросах. Но если я цитирую святых отцов, если я основываюсь на Святом Евангелии, то это уже Слово Божие. И вот это Слово Божие я пытаюсь до вас донести. Аминь. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи.